ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня у нас третье занятие по курсу лекций наставления Господа Шахтадевы. Песня 5, глава 5, текст 18. Гурур насасят сваджано насасят, пита насасят, джанани насасят, дайвам насасян патишча сасят, дайвам натасян на патишча сасят, намочает я самупетам ритюм. Перевод. Тот, кто не способен вызволить своих подопечных из круговорота рождения и смерти, не имеет права становиться духовным учителем, мужем, отцом, матерью или полубогом, которому поклоняются простые смертные. Комментарий Шрилы Прабхупады. Вокруг так много духовных учителей, однако, как утверждает Господь Вишакхадева, человек не должен становиться духовным учителем, если он не способен вызволить своих учеников из круговорота рождения и смерти. В сущности, тот, кто не является чистым преданным Кришне, не в состоянии вызвать из круговорота рождения и смерти даже самого себя. Чактадехам пунарджайма найтимам кусорджуна. Единственный способ положить конец рождению и смерти – это вернуться домой к Богу. Но как можно вернуться к Богу, не познав Его? Джанма карма чамедиям илам ювети татхатами. В этой связи можно привести немало примеров из истории. Как Махараджа Бали отверг своего гуру Шукрачарью, поскольку тот оказался неспособным вызволить его из круговорота рождения и смерти. Шукрачарья не был чистым преданным Господа. Он шел путем кармической деятельности и стал разрушать, когда Махараджа Бали решил отдать все, чем владел он, свою Вишну. На самом деле, отдать все Господу – долг каждого, ибо Господу принадлежит все сущее. В Бхагавадгите 9.27 Верховный Господь говорит: «Яд хорош, яд ашнас, яд джугош, дадас, яд, яд тапайся сикаунти, атат куруша мат арпана». «О сын Кунти, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни приносил в жертву, ни отдавал, какую бы аскезу ни совершал, делай это как подношение мне». Это и есть бхакти. Отдать все Верховному Господу способен лишь тот, кто предан Ему. Тот же, кто не предан Господу, не вправе становиться духовным учителем, мужем, отцом или матерью. Другой подобный случай произошел с женами брахманов, проводивших жертвоприношение. Ради того, чтобы удовлетворить Кришну, эти женщины оставили свои семьи. Вот пример того, как жена отвергает мужа, который не в состоянии спасти ее из когтей рождения и смерти. По этой же причине Махараджа Прахлада отверг своего отца, а Махараджа Бхарата – свою мать. Имеется в виду Бхарата, брата Господа Рамачандры. Слово «дайва» указывает на полубога, а также на любого, кто является объектом поклонения или почитания. Обычно объектами почитания становятся духовный учитель, муж, отец, мать, старшие члены семьи. Однако, по словам Ришабхадевы, занимать такое положение позволено далеко не каждому. Тот, кто хочет стать мужем, отцом или духовным учителем, должен прежде всего быть способным избавиться от подопечных от необходимости снова и снова рождаться и умирать. Иначе он станет обманщиком и покроет свое имя позором. Каждый, кто становится отцом или духовным учителем, должен очень хорошо осознавать свою ответственность за детей или учеников. Добросовестно выполнять эти обязанности может лишь тот, кто знает, как вызволить своих подопечных из круговорота рождения и смерти. Итак, в этом стихе Ришабхадев говорит о ответственности старших перед младшими. И он называет несколько категорий этих людей, которые входят в круг старших. Духовный учитель, отец, мать, полубог. Или в комментарии Шрилы Прабхупады говорит, что, собственно говоря, это может быть любой, кому поклоняется. То есть тот, кому выражают здесь почтение, то есть человек, который пользуется авторитетом. У меня, кстати, просьба, если есть родители, пожалуйста, как-то детей немножко успокойте, потому что они не ведают, как говорится, о том, что здесь происходит, у них свои тут дела. Они могут беспокоить наш процесс все равно. Итак, это различные категории тех, кого слушают, по большому счету. Отношения старшего и младшего, они построены на этом процессе слушания. Послушайте, как мы говорим, допустим, в школе учителя, дети или родители дома говорят, почему ты такой непослушный? То есть это что значит? Почему ты меня не слушаешь? Слушание – это процесс, на котором основано все. И материальное воспитание, и духовное – все. Абсолютно все. Потому что звук – это первый элемент, с которого начинается все. Сначала было слово. Этим звуком расхлопывается пространство Вселенной. Аум. Пространство заполняется элементами. Это первое, с чего начинается. Поэтому процесс слушания – это первейший процесс. В материальном формировании, в духовном формировании, в любом. И вот эти вот отношения старшего и младшего, они построены на послушании. Послушание мы часто имеем в виду поведение. То есть ты меня не слушаешься, имеется в виду, ты не делаешь то, что я хочу. Не ведешь себя так, как я хочу. Но почему? Нет слушания. Поэтому мы называем человека, который ведет себя как-то не очень, может быть, правильно, непослушным. То есть он не услышал, не захотел услышать. Или тот, кто говорит, не обладает некой как бы шакти или силой донести. Или он сам может быть непослушный по отношению к кому-то, кто выше. Вспоминайте вчерашнюю тему, мужской и женский принцип. Если этот человек сам является непослушным кому-то более высокому, вполне естественно, что его также не слушают. Если он послушен, не всегда, но велика вероятность того, больше будет шанс, что его будут слушаться. Есть даже очень чистые и возвышенные великие личности, которые сами весьма послушны Богу, далеко не всегда их подопечник слушается. Бывают разные причины, в конце концов, у живого существует своя свободная воля, которую нельзя от него отнять. Тем не менее, когда человек сам послушен вот этому более высокому мужскому принципу, тогда больше вероятность, больше шансов того, что те, кто находится в зависимости от него, будут ему послушны. А если нет, то цепочка нарушается. И каждое следующее поколение становится непослушным предыдущему, и так разрушается традиция. В этом конфликт поколений, старшие и младшие. Почему? Нет ничего общего, о чем можно было послушать. Молодой человек, девушка, говорит себе, да, это все ваше, все старье, все это уже устарело. То есть, когда речь идет о каких-то чисто материальных ценностях, которые выходят из моды, вкусы, какие-то понятия, представления, они говорят, все, сейчас уже современная жизнь давно ушла от этого, все уже всем другое. Поэтому все, что вы говорите, это все анахронизм, устаревшие вещи, не имеет значения. То есть вот это вот отсутствие преемственности поколений, передачи традиции, вот этот конфликт поколений, он весь основан на том, что эти вот отношения старших и младших, они, скажем так, не связаны с духовностью. Потому что духовные вещи, они не стареют. Материальный стиль жизни, материальные вкусы, материальные понятия вполне естественно меняются с поколения в поколение, поэтому тут уж лица не попишешь. Вот точно, что молодежь будет танцевать не под ту музыку, под которую танцевали их там матери, отцы или деды, там бабки, да? Это точно. Но когда речь заходит о духовных вещах, которые вне времени, духовное обозначает сад, вечный, вневременно родящийся. Вот. Духовные вещи, они не обладают способностью устаревать, они в вечной категории находятся, относятся, вернее, к вечной категории, поэтому они могут быть единственным, как бы, что связывает людей, может быть, даже разных вкусов, разных поколений, но какая-то некая такая вот преемственность, что такое общее передается. Духовное – это единственное общее, что у нас есть. Все остальное – только различие, потому что обусловленность у всех совершенно уникальная. Вот. Но духовное – это то, что может нас объединять. Итак, когда старшие общаются с младшими, им очень бы хотелось, чтобы их слушали. Слушали и действовали согласно всем этим вещам. Когда человек не послушен, возникает сразу же куча проблем. Трудно сотрудничать, невозможно сотрудничать практически. И в этом суть воспитания. Суть воспитания состоит в том, что старшие должны передать младшим нечто сверхценное, духовное, вечное, что защитит их от невежества, от большинства проблем. Все проблемы происходят от невежества. Итак, должно быть нечто ценное передано. Сейчас старшие думают, что Их ответственность ограничена тем, что воспитательство в материальном плане, какое-то материальное образование, накормить, чтобы были одеты, там, в таком ключе, этого достаточно. Я помню свое детство, что самый глубокомысленный вопрос, который задавали мне мои родители, это как в школе дела. Ничего более глубокого я от них не слышал никогда. Здоров ли ты, сыт ли ты и как в школе дела? Все. Что у меня внутри, что мне нравится, там, какие у меня, может быть, какие-то сомнения, переживания, амбиции. Такой вопрос не возникает. Потому что я, по их понятиям, это некий просто, ну, какой-то материальный продукт, который как-то там еще сознанием обладает, можно как-то культивировать, поэтому ходи в школу, вот потом будешь учиться, потом будешь работать, семья и так далее. Все. Какие-то глубинные вещи, как правило, не волнуют их родителей. Более того, их волнует, если я вдруг чем-то заинтересовался духовно, вот это их взволнует. Не обрадует, а взволнует. Ой, это что это он такое там непонятное читает, бормочет, о чем это он, куда это он там ходит вообще, кого он там слушает, непонятно. Что с ним будет? Он не будет нашим последователем. Он будет каким-то не таким, как мы, и нам будет стыдно за него. Не дай Бог, какая-то секта, кришнаиты, какой кошмар, какой позор. Мой сын, моя дочь там стали неизвестны кем. Это называется разум невежества, который боится того, чего не нужно бояться, и не боится того, чего нужно бояться. Кришна Бхагавадгита описывает все эти вещи. Итак, если человек, скажем так, создает семью, становится матерью, отцом, или у него появляются какие-то последователи, тут есть определенная сфера ответственности. И об этой ответственности здесь Ришабх Калёк говорит очень сильно, пронзительно. То есть вот по вот этим вот критериям, которые он провозглашает, большая часть людей не имеет права становиться родителями. Права не имеет. Но кто же такого права лишит? Оно же, как бы мы скажем, естественное, биологическое право. Да? Люди достигли определенного возраста, половой зрелости, им хочется размножаться. В Библии сказано, плодитесь, размножайтесь, пожалуйста, они плодятся, размножаются. Вот. Но животные тоже плодятся и размножаются. Чем отличается человек от животного? Развитым сознанием. Поэтому в этом сознании должно быть кое-что другое. И человек должен отличаться от животного не только образом жизни, но и целью жизни. Разные цели. И задача старшего как раз состоит в том, чтобы вот эту вот цель, это понимание привить через процесс слушания. И вот это самая большая ответственность. Потому что, если старший, родитель, учитель или кто угодно, руководитель, то есть любой, кого слушается, не передал или, в конечном мере, не попытался передать вот этого духовного послания, этих вечных духовных ценностей своим подопечным, он становится, если не прямо, то косвенно ответственным за то невежество, которое они творят, те невежественные вещи, которые с ними происходят. Есть история, не знаю, это притча или реальная была история про, значит, какого-то парня, который, в общем-то, он вырос, его родители рано умерли, его, значит, тетя взяла его на воспитание, и она так его, значит, холила и лелеяла, потому что бедняжка-сирота потерял своих родителей, она ни в чем, можно сказать, ничем не ограничивала, все ему разрешала. Вот, сказать, никогда ничего такого особенно ему не навязывала. И парень, в общем-то, вырос таким очень своевольным, непослушным. Он решил, что все можно, вседозволенность такая. Вот, и в конце концов он совершил какое-то очень тяжелое преступление, за которое ему присудили смертную казнь. Вот эта казнь была публичной, и когда, значит, там на центральной площади этого города собрались люди, чтобы посмотреть на эту казнь, чтобы впредь неповадно другим. Вот, его спросили, какое-нибудь, может, твое последнее желание, последнее слово, он говорит, да, я хочу со своей тетей поговорить. Вот, и она подошла, он был связан, руки были за спиной, и он ей говорит, наклонись ко мне, я тебе кое-что хочу сказать. Вот, и когда она к нему наклонилась, он ее зубами укусил, за ухо, откусил ей ухо, руки у нее связаны уже, он ничего не мог сделать. Знаете? Я подумал, какой негодяй, а? Надо же вообще совершил преступление, и еще перед своей смертью еще совершает такое преступление, неблагодарное какое, а? Своей тете ухо откусил. И она там, за что там, такие, значит, крики. Она говорит, за то, что ты мне не привила должных ценностей, должного понимания, и теперь на основе этого я, значит, совершил такие поступки, которые привели меня вот на смертную, так сказать, на плаху фактически.
Сейчас мне просто рубанут голову, и на этом все закончится. Конечно же, нельзя никогда полностью всю стопроцентную ответственность возлагать на старших, потому что у нас есть свободная воля, и люди могут просто чего-то не хотеть, не желать. По меньшей мере, старший должен дать шанс приложить усилия. Все остальное уже, как говорится, в мои руки, они вот здесь заканчиваются, дальше уже руки Кришны. У каждого живого существа есть своя свободная воля. И даже у святых людей далеко не всегда так гладко получается. Мы знаем, что Шримад Бхагаватам был такой святой царь Махараджа Анга, а сын его был Махараджа Вена, то есть совершенно, так сказать, человек негодный с духовной точки зрения. И его отцу Анге было так стыдно, то, что он практически не смог своему сыну ничего привить духовного, что он ушел просто в лес совершать аскезы, потому что он просто почувствовал себя неквалифицированным. Но мы сейчас думаем, что для того, чтобы стать родителем, достаточно просто гражданской зрелости, половой зрелости, и на этом все. Но здесь говорится о важности духовной зрелости. То есть, если родители сами не являются духовно зрелыми людьми, то мало шансов, что, так сказать, они что-то ценное приведут детям. Конечно, мы знаем, что мы тут, вот, скажем так, преданные собрались, и мало кто из нас получил состояние Кришны от родителей, не так ли? Единицы, может быть. Вот. В большинстве случаев по-другому. Но это что такое? Это забота Кришны о нас через тот же мужской принцип. Если у тебя, допустим, несоответствующие негодные родители, но Кришна может послать гуру из той же категории. Учитель, духовный учитель, он тоже относится к категории старших. Вот, поэтому так или иначе принимаем мы учителя, не принимаем мы учителя. Кришна всегда остается вечным учителем, и он так или иначе через родителей. Родители не годятся, значит, он через другого скажет, через духовного учителя. То есть он осуществляет этот принцип. Он высший родитель, он высший учитель, поэтому он свою заботу осуществляет. И люди уже согласны с своей восприимчивостью принимают или не принимают. Но здесь для того, чтобы люди чувствовали свою большую ответственность, Махараджа Шабхадева прямо говорит, что ты не можешь, не имеешь права эти вещи делать, потому что в противном случае из поколения в поколение будет передаваться не дхарма, не духовное знание, будет передаваться просто невежество, и последующее поколение уже будет совершенно полностью невежественным. Итак, вчера мы упомянули коротко о том, что задача старших, кто бы то ни был, официальной власти, если не они, то родители, если не они, то учителя, должны передать человеку понимание о его духовной природе, понимание о Боге, то есть сообщить ему что-то о Боге в любом из его ипостаси, пускай даже безлично. Бога три ипостаси, Брахман, Параматма, Бхагаван, безличные энергии, свет, высший разум и личность как таковая. Потому что до тех пор, пока живое существо ничего не знает о своем первоистоке, о своей причине, о своем первородителе, оно не может быть счастливым. То есть счастье – это духовная категория, которая возможна только с Богом. С другими живыми существами возможно удовлетворение, чувство временное. Счастье возможно только в взаимоотношении с Богом. Никак невозможно. Поэтому, если мы хотим, чтобы люди были счастливыми, нужно дать им Бога. И в этом обязаны старшие. Они передают Бога. Но сейчас мы видим, что странные явления в обществе происходят, допустим, на каком-то законодательном уровне. Допустим, в Думе сейчас на полном серьезе обсуждается закон о так называемой ювенальной юстиции, которая позволит государству достаточно, надо сказать, своевольно отбирать детей из тех семей, где им кажется, они не получают должного воспитания. Я про эту категорию говорю все, что угодно. Допустим, какие-нибудь представители какого-нибудь там, не знаю, попечительного этого, как они службы попечительские, да, или опекунство, вот, служба опекунства. Вот если, допустим, что-то узнали, допустим, в школе, что у вашего ребенка нет прививок, или что он вегетарианец, или что его обучают на какой-нибудь медитации с утра, это будет поводом отобрать вашего ребенка. Видите, какая дичь. То есть этот закон еще пока что не принят, но серьезно обсуждается, очень серьезно обсуждается. Вот, то есть мы видим, что современная, скажем так, власть или современные полубоги, они действуют прямо противоположным образом. То есть только что Ришабхадева, Верховный Господь в облике этого современного царя, говорит такие вещи, что людям нужно прививать духовность. И мы видим, что на каком-то прям законодательном уровне совершенно другие тенденции. Что все, что там кажется немножко странным, духовным, это может послужить поводом того, что с одной стороны говорят, давайте поощряют программу демографическую, рождание, да, рождайтесь, а потом можно им отбирать. Для чего? На органы продадим, куда-нибудь. Очень выгодный бизнес, хорошее дело, на самом деле. То есть очень много преступности под покровом каких-то официальных программ проистекает. Вот. Поэтому мы живем, конечно, совершенно дикую эпоху, вот, когда все вывернуто, вообще говоря, наизнанку. Итак, люди сейчас часто боятся того, чего бояться не надо. Они боятся духовности, они боятся передать что-то, так сказать, о Боге другим. Я помню, как, значит, ну, в детстве моя мать, у нее много было там братьев и сестер, вот она была там одной из самых младших, и как-то мы ездили в гости к ее старшему брату, вот, а жена этого, ее старшего брата, вот она была верующей, такая, так сказать, ходила по церкви иногда, это были, так сказать, далекие годы, 60-е еще, вот, и я помню, как-то мы поехали в детстве, и, значит, я увидел, что она там, какая-то у нее иконка там стоит, она там какую-то молитву шепчет. Я свою мать спрашиваю, а что это она делает? Она говорит, тихо, она верующая, ты не расстраивайся, ничего. Она говорит, это как болезнь такая, понимаете? Ну, вот так уж случилось, она верующая. Вот, ну, ничего, как ей было очень стыдно, что жена ее старшего брата, это верующая, как-то так очень неловко. Я помню тоже, живел с матерью, когда зашли какие-то тоже родственники. Она с таким вдохом говорит, в комнате у нас там алтарь большой гостит. А это, говорит, так называемый алтарь, с таким трагизмом вообще. Вот, то есть такое тотальное вообще как бы непонимание происходящего. То есть я считаюсь вообще полностью пропавшей душой, безнадежно пропавшей душой, вот, потому что я не исповедую, значит, семейных ценностей, не сижу за этим столом, не поддерживаю разговоры, вот эти, такие какие-то мирские. Итак, мы видим, что мы живем в мире таком перевернутом полностью, но те, у кого правильное видение, Ришав Кадеф, он говорит, что обязанность старших состоит в том, чтобы привить духовность. Люди боятся, что став на духовный путь, их потомки, последователи, младшие, дети что-то потеряют. На самом деле ничего этого не происходит. Есть хорошие примеры тому. Допустим, всем известный, преданный в нашем обществе Амбариша Прабу, ученик Шрилы Прабхупады, который является, так сказать, представителем династии этих миллионеров, Фордов. Он пришел в свое время в Ашрам Брахмачари. Он был простой брахмачари. И он повторял Хари Кришна, и он, так сказать, повторяет, и он совершал свое преданное служение. Мы слышали о том, что во дне преданного служения сгорает карма. И что? Все его миллионы сгорели? Нет. Он остался миллионером, по-прежнему мультимиллионером. Он по-прежнему продолжает дело своего прадедушки Генри Форда. Вот, и он собирается построить прекрасный храм для Кришны. То есть в процессе преданного служения хорошее ничего не пропадает. Плохое смягчается. Кришна говорит в 22-м стихе Гуру Бхагавад-гита. Он говорит, тот, кто с любовью и преданностью медитирует на мою трансцендентную форму, у того человека я сохраняю все, что он имеет, и даю то, чего не хватает. Это наша экономическая программа. И нет страха в том, что начав поклоняться Богу, мы потеряем свою какую-то хорошую судьбу, что-то еще. Я помню, у нас давно тоже еще только начинали, в начале 90-х годов, один преданный приходил, молодой парень, он только заканчивал школу, 10 класс, такой очень искренний, такой чистый, такой восторженный, все приходил к нам на программы. Вот, и его мама страшно обеспокоилась, что как же так, вот надо поступать в университет, а у сына там в голове Кришна, вообще непонятно что, то есть университетом никаким не пахнет. И она приходила ругаться, значит, там выяснять, что к чему. Старший брат его приходил, как чуть ли не драться там со мной. Я говорю, да что вы, говорю, успокойтесь, говорю, все будет нормально, все будет хорошо. Приезжал его, он уже потом получил духовное посвящение, приезжал его духовный учитель, и каждый приезд духовного учителя, мама обязательно приходила и говорила, ну как там вот мой сын, вот я волнуюсь, вот что делать, как быть. Сын поступил в университет, там немножечко учился, курс отучился, потом он что-то там бросил. Вот, потом он уехал из нашего города, вот, родители, его мать перестала ходить. И в конце концов я узнаю, что он, в общем-то, неплохо устроился. Он женился на девушке из другой страны, своя духовная сестра, уехал далеко в такую богатую, преуспевающую, хорошую страну. Вот, потом он там продолжил, так сказать, свое образование, восстановил свой диплом, прерванное обучение, закончил, потом поступил в Лондоне, в престижный, там какой-то, он же там уже какую-то научную степень он там делает. Вот, то есть мы видим, что хорошая карма никуда не девается от человека. То есть вот он ударился в Кришну. Да, это же самое страшное. Да? То есть это как бы конец материальной жизни. Вот, но если у человека, в принципе, нормальная, хорошая карма, то есть какое-то благополучие, прочее, еще должно быть, они никуда не деваются. Кришна говорит, сохраняет то, что он имеет, и еще приношу то, чего ему не хватает. Нет никакого страха в том, что наши, так сказать, младшие дети пойдут по этому пути. То есть никуда ничего хорошего, что им полагается, ничего-то не пропадет. Потому что Кришна говорит, я сохраняю все эти вещи, еще добавлю, чего надо. То есть он абсолют, он самый мудрый родитель. Если мы думаем, что мы-то такие мудрые родители, то мы должны знать, что он самый мудрый родитель. Потому что мы родители тел, а он родитель душ. И поэтому то, что мы не додаем, он додаст. Но ответственность, что не додали мы, на нас. Поэтому не нужно беспокоиться по поводу разностороннего развития человека. Если родитель толкает только на материальное развитие и говорит, не дай Бог, он там что-то узнает, а духовном все конец, да? Его репутация испорчена, вся его жизнь пойдет под откос. Ничего подобного. Хоть один пример мне покажите, кто серьезно принял духовную жизнь, вся жизнь пошла под откос. Я такого ни одного примера не знаю. То есть у всех людей, если даже этот человек потом немножко, скажем, как-то в какой-то степени в духовном плане, где-то, может быть, даже он энтузиазм чуть-чуть потерял, как-то он опять в материальном плане устроился, все у них, как правило, наилучшим образом образуется. Никаких проблем не существует. То есть Кришна реально поддерживает все живые существа, он сохраняет все, что необходимо, все, что нужно. И здесь Шрила Прабхупада в комментарии приводит такие разительные, очень удивительные примеры того, что если человек старший не выполняет своих вот этих вот обязанностей, то в строгом смысле слова его нужно отвергнуть. Серьезно. И он приводит примеры того, как, значит, например, прахат отверг своего отца, Хираньякашипу. Но он не писал там никакого, так сказать, в письменном виде, я от тебя отвез как отца. Но фактически он отверг его в том смысле, что он его не слушал. Потому что когда Прохлад, так сказать, первые какое-то время он получился в школе, и однажды его папа, так сказать, посадил его на колени и говорит, ну что, сынок, чему ты там научился в школе? Он ему давай описывать 9 процессов преданного служения. Вот там, Шравана Киртана, Смарана Ванда и так далее. Он говорит, что? Кто тебя научил этой ереси? Да? Ты должен стать политиком, дипломатом, царем и так далее. Что за чушь вообще? Как это? Он давай там трясти всех этих учителей, Санду и Амар. Почему моего мальчика учат? Они говорят, да мы таких слов сами-то вообще не знаем. Мы не знаем, откуда это все. Прохлад это все наслушался всех этих вещей, еще находясь в чреве своей матери. А его мать находилась в ашраме Нарада Муни. Нарада Муни рассказывал все эти вещи. То есть Прохлад от рождения уже получил такие самскары, он был уже преданным по рождению. Вот. И когда между ним и отцом возник такой конфликт, Прохлад не испытывал никаких негативных эмоций как бы к отцу, но по факту фактически он его отверг, потому что он не стал его преемником, в этом смысле он его отверг, он не пошел по его стезе. Вот. Более того, он украсил гирляндой господина Нарисимхадева, который был убийцей его отца. Он убийцей своего отца преподнес гирлянду цветов. Такие интересные вещи. Вот, потому что реальный авторитет – это тот, кто ведет нас к Богу. Я не говорю о том, что мы должны отвергнуть своих родителей за то, что, или покусать им там уши за то, что они нам не сказали. Это какие-то экстремальные случаи, конечно же. Но они крайние случаи, которые показывают, вот, к чему вот это все может привести. Сейчас мы говорим об общих принципах. Другой пример, который здесь приводит Шрила Прабхупада в комментарии, это то, что Бхарата, младший брат Рамы, Рамачандры, отверг свою мать, Кайкеи, вы знаете всю эту историю, Рамаяны, что, значит, Рама должен был стать царем, как старший, наиболее достойный. Вот, но его вторая жена, Кайкеи, которая была его фавориткой, и она, наслушавшись своей служанки, этой Горбуни, Мантары, решила интригу устроить при дворе и сделать так, чтобы Рама старший ушел в лес, а ее сын, Бхарата, рожденный ее, стал царем. И это долгая история, все, как она там все это устроила, очень интересно. Вот. И в конце концов, когда это произошло, Рама смиренно принял все это, отправился в ссылку с Лакшманом и Ситой. Вот. А Бхарата в это время не было там, он был в гостях где-то там у дедушки или кого-то в другом городе. Вот. И когда он вернулся, он возвращается в дворец, говорит, что происходит, вообще ничего не понимаю, какая-то скорбь, вообще отец там лежит, его Дашаратха, вообще умирающий от горя, люди такие все подавленные, его старшего брата Рамы нету. Вот. Он чувствует, что за ерунда такая, он начал выяснять, и оказывается, что его мать решила ему такую службу служить. Он теперь как император. Он говорит, меня спросили вообще, то есть это что такое вообще, то есть мой старший брат должен быть. Он чуть не убил свою мать, Кайкей, понимаете, его за руку схватили, он там гнев еле сдержал, фактически. Понимаете? Почему? Потому что она не действовала как мать. Она действовала в данном случае как просто марионетка в руках материальной природы, не шивун, какой-то там политики и так далее. Он говорит, ты мне не мать, он отказался от нее, реально, понимаете? Потому что она стала заслонкой на пути духовного развития, его на пути благополучия царства, всего. С тех пор в Индии женщины больше не называют именем Кайкеи, потому что это печать на всю жизнь, на все, понимаете? Это как бы уже стало имя нарицательное. То есть она испортила имидж матери этим своим именем навсегда, понимаете? Вот, то есть это ситуация, которая показывает, какая большая ответственность лежит на старших, на родителях. Другой пример, который Прабхупада здесь приводит, это пример того, как Бали Махарадж отец своего учителя, Шукрачарью. То есть мы должны сразу понимать, с одной стороны, у нас, скажем, мы персоналисты, да, у нас гуру ассоциируется с конкретным образом. Это не просто какая-то абстрактная категория, хотя можно сказать, что гуру это принцип, то есть то, что изначально гуру это Кришна, да, но он представлен для нас в образе людей, обладающих определенной квалификацией духовной. То есть гуру в строгом смысле слова это квалификация, и личность, которая квалификация владеет, мы называем гуру. Да? Вот. Но, к сожалению, так бывает, что человек может квалификацию обрести, а может и потерять. Такова реальность. Мы живем в мире, где всякое возможно. Да? И Шукрачарья, он был очень по материальным понятиям квалифицированным человеком. Один из самых ученых людей во Вселенной, фактически. В Бхагавадгите даже Кришна его отметил, говорит, среди мыслителей я Ушана. Ушана это одно из имен Шукрачарьи, то есть это один из таких мудрейших людей во Вселенной, с материальной точки зрения. Но он не был преданным Господа. И поэтому, когда Господь в облике Ваманадевы, Кришна в облике Ваманадевы пришел на жертвенную арену, таким хитрым образом, так сказать, раскулачить Бали Махараджа, вот, Шукрачарья ему сказал, ничего мне давай, это Вишну. Настоящий учитель говорит что? Он говорит словами Кришны, отдай мне все, предайся мне, это говорит Кришна. Учитель передает словами, предайся Кришне. Кришна говорит, предайся мне, учитель говорит, предайся Кришне. Это настоящий учитель. И объясняет, как в конкретной жизни человека, как это все сделать, все правильно, чтобы не было беспокойства, все было гармонично, все было хорошо. Так говорит духовный учитель. Шукрачарья говорит, ничего ему не давай. То есть в этот момент он потерял свою квалификацию как учитель. Ну, в материальном плане как-то он давал какие-то мудрые советы Бали Махараджу до той поры. Но когда наступил решающий момент в жизни, сам Бог пришел в жизнь этого человека, хотя в таком закамуфлированном виде, но благодаря своему благочестию Бали почувствовал это. Он почувствовал, что это какой-то очень, очень необычный брахмачарий, это какой-то очень необычный человек. И когда ему сказал Шукрачарья, что это Вишну, тот обрадовался. О, значит, я не ошибся в своем чутье. Значит, я теперь дам пожертвование не просто какому-то там брахману, я дам это пожертвование самому Верховному Господу. Его решимость возросла от этого. А решимость, а Шукрачарья очень напрягся, он разводился на своего ученика. Это был тайный замысел Вишну, когда Бали Махарадж прогнал полубогов с райских планет. Почему так произошло? Потому что Индра пренебрег наставлением своего учителя Брихаспати. Он лишился брахманической защиты. Вчера мы говорили о важности брахманической культуры, да, что брахманическая культура защищает нас. Вот. И Индра пренебрег наставлениями своего учителя, брахмана Прихаспати. И поэтому они ослабели полубоги, они лишились брахманической защиты. А Бали, наоборот, с большим почтением поклонялся своему учителю Шукрачарье, как, в общем-то, хорошему брахману с материальной точки зрения. И поэтому они были защищены брахманической культурой. И когда Адити, мать полубогов, обратилась к Вишну с просьбой, ты что-нибудь сделай, потому что мои сыновья во главе с Индрой лишились райского царства, полный кошмар, я тебя молю, приди, помоги. Вишну сказал, не могу. Потому что сейчас Бали, демоны, защищены брахманической культурой. А я поклоняюсь брахманам. Извини, я брахманья дева. Поэтому, а вот эти полубоги твои, сыновья, да, они приобрели наставление учителя, поэтому сейчас в таком вот бледном виде находятся. Вот. А демоны, они демоны, но они вот поклоняются брахману, Шукрачарье, и поэтому сейчас вот как бы не та ситуация. Они говорят, ну ничего, мы исправим эту ситуацию. Мы сделаем так, что полубоги, что вернее демоны лишатся защиты Шукрачарье, вот тогда твои сыновья их легко дали, тогда не будет проблем. То есть такой был политический маневр хитрый. Вот. И Вишну пришел в облике Ваманадевы для того, чтобы вот этот вот конфликт между Бали, учеником, и Шукрачарье спровоцировать. Он знал, что так будет. И когда он появился, вот возник этот конфликт. До той поры, пока какие-то материальные вопросы обсуждались между Бали и Шукрачарье, не было противоречий. Но когда возник вопрос дистанциональный, принципиальный, ключевой, Бог пришел в жизнь, Боже, что ему дать, а Шукрачарье сказал, ничего. Тогда Бали понял, что Шукрачарье неквалифицированный учитель. И он игнорировал его наставление. Игнорировал наставление, и Шукрачарье даже пытался ему реально помешать. Потому что когда процесс передачи, пожертвования, то жертвующий он должен омыть руку того, кто принимает пожертвование. Он из такого кувшинчика, то омыть руку Ваманадевы, чтобы дать ему это пожертвование. В это время Шукрачарье уменьшился в размерах, залез в носик этого кувшинчика, чтобы Бали стал поливать, что-то, говорит, вода не льется. Ваманадева говорит, наверное, там состоялось. Взял такую травинку и так это. И вот глаз попал этому Шукрачарье. Выколол ему глаз, тут выскочил. А с тех пор его называют одноглазый гуру. То есть он видит только одним глазом, материально. Он видит духовную сторону реальности. И, значит, Бали омыл руку Ваманадевы, дал ему все, что нужно, пожертвование. Три шага земли, дальше мы знаем, с этими тремя шагами он отобрал всю Вселенную. Но смысл в том, что учитель его, Шукрачарья, он не повел себя как духовный учитель. Он давал много ценных ему материальных советов, благодаря чему демоны весьма, так сказать, продвинулись. Но когда речь зашла уже о принципиальных духовных вещах, вот тут он оплошал. Он оплошал полностью, и, так сказать, Бали почувствовал это. То есть ученик, он не должен быть слепым последователем. Он должен понимать, что такое квалификация духовного учителя. Если он не понимает, что такое квалификация духовного учителя, он просто станет рабом какого-то культа личности, не более того. Это не обозначает, что теперь нужно с подозрением смотреть на своих духовных учителей. Нет. Но мы должны обладать знанием. Мы должны обладать знанием квалификации, потому что мы не хотим быть заложниками мошенничества, как Бали Махарадж, допустим, стал. Ну, как бы он в нужный момент принял это решение. Итак, старший учитель, родитель, отец, мать, руководитель, кто угодно, любой, так сказать, авторитет, почитаемый, да, тот, кого слушают, его обязанность передать живым существам, тем, кто является подопечными, самое ценное, самое главное. Чему же учат людей сейчас? Сейчас учат карме. Карме учат, причем в основном даже не очень хорошей карме учат людей. Мы все должны как-то действовать. И старшие учат младших, как действовать, правильно? Но когда люди учатся папа-карме, то есть греховной карме, или даже угра-карме, этой вот угрожающей, разрушающей карме, следствием это является боль, страдание. Страдание обозначает, что человек неправильно живет. Или даже сейчас правильно живет, но страдает, значит неправильно жил. Ему реакция приходит. То есть страдание обозначает нарушение закона, нарушение гармонии. Итак, сейчас люди учат карме. Карма приносит боль. Плохой карме, как правило, учителя. Карма приносит боль. Есть противовес этому хорошая карма, пунья-карма, то, чему обучает ведическая культура. Ну что ж, давайте, может быть, вместо того, чтобы учить плохую карму, учить хорошую карму. у меня есть боль, и на боль есть обезболивающее. Но обезболивающее снимает симптом, но не лечит болезнь. Поэтому, когда мы пытаемся хорошей деятельностью уравновесить плохую деятельность, это то же самое, что у меня там что-то закололо, боль. Я принимаю таблетку обезболивающее. Боль прошла, а болезнь осталась. Поэтому, когда мы хорошей деятельностью, хорошей кармой пытаемся перекрыть плохую карму, это то же самое, что мы обезболивающим пытаемся снять боль. Единственной панацеей является лечение, а не обезболивание. Это чистая преданность. Так вот, людей необходимо обучать чистому преданному служению, которое вырывает корень кармы, а не обезболивает страдания. Люди создают много проблем вокруг себя. И как они решают их? Никак. Они просто стараются снять симптомы. Боли, вот и все. Лечение в гуне страсти, когда говорят, что там любое у вас, что хотите, любой бронхит, любую простуду, 5 минут, там, 2 раза пшикнул там какой-нибудь штукой, и все прошло мгновенно. Это лечение, это снятие симптома, понимаете? И вот это подход по жизни, вообще, к любым. Заметание пыли под ковер, косметический ремонт. Какую-то развалюху взяли, так быстренько там ее ободрали, этим самым каким-то садинком. О, у нас классный дом вообще, ну, отлично. Там пластмасска толщиной в миллиметр, ткни, дырка уже, и там через несколько месяцев все это уже выглядит не очень подряд. А так все, гуна страсти. То есть люди не понимают причины вещей. И поэтому при таком поверхностном отношении к жизни они не могут ничему научить своих подопечных. Итак, старшие должны учить своих подопечных процессу чистого преданного служения, который является выходом из всей кармы. Из плохой, из хорошей, из всякой. Сейчас же мы видим, что людей в основном обучают просто карме. Иногда вообще ничего не обучают, просто бросают. Для многих старших дети являются обузой. И действительно так. И старший думает, когда же ты наконец уже вырастешь вообще? И займешься своим делом, и пойдешь куда подальше, и не будешь мешать мне наслаждаться. Обуза такая. Но иногда родители не рассчитывают карму, не всегда могут предугадать карму своего последующего. Иногда они уже кто-то проигрывает в этом. История известного человека, был такой уже покойный один из этих Битлз, Джон Леннон, фактически основатель. Его отец бросил его, когда ему было 3 года. Отец Джона Леннона был моряком в торговом флоте. Туда-сюда, сегодня здесь, завтра там, Ливерпуль, портовый город, где он родился. И, конечно же, папа карму своего сыночка не мог знать, не рассчитал. И когда его сын вырос, он был таким немножко хулиганистым в юности, не очень благополучным, рос из родителей, тоже тетя его воспитывала. Но когда он стал суперзвездой мирового масштаба, известнейшим, богатейшим человеком, его папа пришел к нему, сказал: «Здравствуй, Джон, я твой папа. Не поможешь ли ты мне?» Джон ему сказал: «Тебе там $100 он кинул, говорит, это тебе за то, что ты меня зачал. На большее не наработал. Пошел вон». То есть его отец не предусмотрел, так сказать, не предугадал, что его сынок может во много раз его превзойти. Папа был просто каким-то торговым моряком, там непонятно кем. А его сын стал суперзвездой мирового масштаба. Вот поэтому, если мы смотрим на своих младших, на детей, как на некое бремя, порой, так сказать, мы не знаем, что этого киндер-сюрприза вырастет. Может быть, сюрприз большой, очень большой сюрприз. Поэтому всегда нужно как бы предусматривать некоторые возможные варианты. И варианты бывают разные. Вот. И когда мы говорим, что дети наши будущее, это не просто какая-то, ну, такая пустая фраза, лозунг. Это может быть реально нашим будущим. Мы знаем, что, допустим, сына называют, в строгом смысле слова, путра. То есть тот, кто освобождает своих родителей из ада под названием пут. И этот сын, или эта дочь, или этот наш, скажем так, последователь, он может это сделать только в одном случае, если его обучают этим вещам. Не мы, кто-нибудь другой, но в любом случае. То есть всегда нужно, конечно, стараться сохранять, так сказать, хорошие и, самое главное, ответственные отношения с теми, кто идет после нас. Потому что так бывает, что у демонов рождаются преданные, у преданных рождаются демоны, иногда всякое бывает. Чаще всего у преданных рождаются преданные. Но смысл в том, что кто бы, скажем, не родился, у старших всегда остается вот эта вот ответственность передавать что-то, заботиться. И вчера мы говорили о том, что старшими в обществе являются люди, передающие брахманическую квалификацию, брахманическую культуру. Фактически от их поведения, от их состояния зависит жизнь, благополучие других людей. Несколько лет назад я смотрел, так сказать, краем глаза одну передачу, где-то тот известный ученый, Капица, выступал. Он сказал такую очень мощную фразу. Он говорит, интеллигенция предала Россию. А интеллигенция — это брахманы. Он говорит, интеллигенция предала Россию. Спросили фактически. То есть люди, которые обладают таким... Это брахманы современной эпохи. Брахманы бывают двух видов. Ученые и священники. То есть ученые — те, кто материальную природу исследует, священники — это духовную природу исследует. Но это и те другие брахманы, по сути. Он говорит, что наша интеллигенция предала Россию, поэтому Россия фактически безнадежна. Вот, то есть пока в ней, так сказать, не будет возрождена какая-то вот духовная культура, брахманическая культура, ехать некуда. И как это происходит все? То есть брахманы своей чистотой, своей духовной силой, своим знанием, своим бескорыстием, что они делают? Они вдохновляют людей, обладающих кшатрийской природой. Они вдохновляют этих людей помочь. И те говорят, вот, есть идеал. У кшатриев у них есть организационный потенциал. Например, что-то хочется сделать хорошее, организовать что-то, но они не знают, что. Когда появляются какие-то такие чистые брахманы, которые дают такое видение, перспективу, кшатри говорят, вот, отлично, мы все это и организуем. И кшатрии создают определенную безопасную среду. Важный момент. Безопасную среду. Как только возникает безопасная среда, в эту безопасную среду вайши начинают вкладывать деньги. Какой вайши, какой нормальный бизнесмен вложит деньги в экономику страны, которая сейчас пройдет революция, нестабильная что-то там политическая ситуация? Ни один нормальный вайши ничего там не сделает. Поэтому в странах, где есть политическая диктатура, там не может быть процветания экономического. Заметьте это. Страны, вот такой, где власть держится в диктатуре, они все экономически неблагополучные. Потому что никому не хочется вкладывать деньги в бизнес, завтра мне расплатят, деньги отберут, какой смысл? Процветание начинается там, где мудрая политика. Где кшатрии устраивают определенную безопасную среду, и вайши думают, нормально, я вложу в эту среду бизнес, и мне многократно все это воздастся, он спокойный, что его защищают кшатрии, они с него говорят, что там берут налоги, этого не волнует, потому что он знает, что я и мои последующие поколения будут здесь процветать. А вайши начинают вкладывать деньги в безопасную среду, которую создают кшатрии. Шудры подтягиваются автоматически, потому что вайши не создают условия труда, рабочие места, они создают. Продавец — это не вайши. Вайши — это владелец магазина. Он сам за стойкой не стоит. Он владелец магазина. Понимаете? Солдат — это не кшатри. Кшатри — это офицер, который организует. Солдат — это шудра, продавец — это шудра. Вайши — это владелец магазина, бизнеса. Кшатри — это офицер, который командует солдатами. Вот, то есть, здесь надо эти тонкие вещи понимать, на самом деле. И когда... скажем, вот это вот, начиная сверху, с брахманического, вот это вот духовное послание идет, все остальное автоматически легко выравнивается, постепенно, не сразу, конечно. Но есть исторические прецеденты, допустим, мы знаем, что пандавы получили, когда после всех этих своих мытарств, скитаний, им дали что? Индропрасту. А? Возьмите. А что такое Индропрасту? Это была пустыня вообще, это было проклятое место, там ничего не росло даже. Это было совершенно проклятое место. Вот. И что там начал делать Махараджа Юдхиштхира? Проводить яги. Он туда привез брахманов, которые стали петь ведические гимны, которые провели нужные ритуалы, которые сняли проклятие с этого места. А там, где появляется брахман, начинает петь ведические гимны. Что происходит? Все остальные подтягиваются, потому что эти вибрации, вет, они такие, что мурашки по коже. Понимаете? Вот. И люди, это звуки, это шабда брахмана, это Бог в звуке. Бог в звуке, там, где Бог, это привлекательно. С течением времени это место было очищено, все, кшатри организовали нужную инфраструктуру, вайши потянулись туда, стал преуспевающий, процветающий город, и напрасно. Да? То есть гений Махараджи Киштхира состоял в том, что он начал все делать с правильных вещей. То есть он как бы запустил туда брахманов, носителей этого чистого сознания, чистых духовных вибраций, которые, собственно говоря, и взрастили это место. Все остальное уже материальные процессы, они пошли дальше, так сказать, все уже само собой легко было. И старшая брахманическая культура – это те, кто должны создать как раз в обществе вот эту вот безопасную среду, это безопасная среда, она на четырех уровнях существует, четыре уровня безопасности. Это я не сам придумал, это я в фильме, что вам по мотивам семинара Бхактивидья Пурна с вами, он называется «Духовный менеджмент», в этом году Манипурия давала. Вот. И он говорит, что это вот четыре уровня безопасности, это безопасность на физическом уровне, на ментальном уровне, на уровне разума, на уровне души. Что такое физическая безопасность? Физическая безопасность это когда люди живут в безопасной среде, то есть им не угрожают никакие враги, их защищают. Физическая безопасность обозначает, что у каждого есть дом, у каждого есть пища, у каждого есть одежда, то есть физическое тело находится в безопасности. Уровень физической безопасности. Его могут обеспечить кшатри и вайши, которые кшатри это, скажем так, силовики, вайши это снабженцы, это две категории, они должны обеспечить под руководством брахмана физическую безопасность. Далее идет ментальная безопасность. Ментальная безопасность это создание определенной комфортной эмоциональной среды, в которой люди могут нормально, полноценно общаться, когда никто никого не боится, когда люди уважают друг друга, когда люди открыты, когда, скажем так, у них есть какое-то понимание. Это, можно сказать, такой уровень семьи, уровень какого-то такого социального общения. Вот, то есть должна быть определенная позитивная атмосфера, в которой ум чувствует себя нормально, что ему ничего не нужно скрывать, он может открыто говорить, он ничего не боится, он, скажем так, какие-то у него сложности, проблемы, он их легко высказывает, он помогает. То есть такая эмоциональная комфортная среда. Это продукт только правильного воспитания, ничего другого. Правильных ценностей, правильного воспитания. Я могу сказать только брахманы. Безопасность на уровне разума – это безопасность наших идей и концепций. Что это значит? Разум – это хранитель концепций и целей. Вот. И безопасность на уровне разума обозначает, что наши ценности таковы, что никакие веяния времени, никакие внешние изменения, моды, они их не могут... Никакая смена там всяких разных режимов политических не может их сломать. Это вечные ценности. То есть, когда у человека в голове ложные ценности, какие-то материальные ценности, они, как правило, ломаются с течением времени под воздействием разных обстоятельств. Допустим, у нас в стране была какая-то там коммунистическая, не знаю, там псевдокоммунистическая идеология. Изменились обстоятельства, эти ценности рухнули в одночасье практически. И для многих людей это была большая трагедия, понимаете? Вот. Даже если нет таких каких-то политических потрясений, просто у человека ложные ценности в разуме, к которым он стремится, вот. Жизнь так устроена, время такая сила, которая обесценивает все ложные ценности и придает истинную ценность настоящей ценности. Вот. То есть безопасность на уровне разума обозначает у человека правильное понимание жизни, кто он такой, к чему он должен стремиться, откуда все исходит, что он должен делать, что делать, ответ на вопрос, что делать и к чему идти. То есть это вечная система ценностей, это будет безопасность на уровне разума. Это то, что будет спасать его от многих кризисных ситуаций. В жизни много разных сложностей бывает. Но если у человека вот это вот безупречная, вечная система ценностей, правильное понимание жизни, все правильно выстроено там, то это очень мощная, так сказать, безопасная среда. Вот. И это делает человека таким очень стрессоустойчивым. Понимаете? И четвертый уровень безопасности – это безопасность на уровне души. Здесь даже брахманов мало, здесь только вайшнавы могут этот вопрос решить. Вот, потому что вайшнавы – это те, кто реально дают нам понимание, что мы являемся частицей Бога. И вайшнавы – это те, кто… Вайшнавы – это высшие из брахманов. Это четыре категории брахманов. Это виджа, только что получивший посвящение, дважды рожденный. Это випра, изучивший священное писание. Это брахман, тот, кто понял, что я не тело, осознал уже брахман, высшую природу – это брахман, по сути дела. И высшая категория – он просто не только понял, что он не тело, а он еще понял, что он слуга Бога. Это высшая категория, вайшнав, высший среди брахманов. И только они могут дать именно вот это вот ощущение защищенность в душе, потому что вайшнавы что делают? Они говорят о Кришне, который является ашрае, то есть высшим убежищем. Материальные все эти ашрамы, брамачари, грехастха, напрасленность, это временные ашрамы, все транзитные. Все транзитные. В каждом есть какой-то элемент неестественности, потому что сама по себе материальная среда – это неестественная среда для души. Вот. Но естественная ашрая для живого существа – это Кришна. И вайшнавы – это те, кто как раз дают вот эту вот полную защищенность на духовном уровне. Они дают людям святое имя, они дают людям процесс, они, скажем, дают им правильное духовное понимание. То есть фактически вайшнавы – это те, кто обеспечивают нас самым глубинным вот этим вот уровнем безопасности. То есть они объясняют нам науку воспевания святого имени, потому что в принципе, в общем-то, нетрудно вдохновить людей и сказать, там, кто-то там очень так харизматично, красиво, может быть, даже мощно и чисто спел, Хари Кришна, кому-то там понравилось, мы видим там какие-то записи харинам, где люди вдохновляются, начинают там петь, писать. Потом эти преданные куда-то ушли, и человек, он остается, да, там, семя запало в его сердце, но что делать, он не знает. Вот теперь дальше это семя нужно выращивать. То есть вайшнавы — это те, кто с одной стороны сажают семя в наше сердце, с другой стороны помогают его взращивать, объясняют на всю ногу преданного служения, потому что много разных тонкостей, много разных хитростей. Несложно начать повторять Хари Кришна, но значительно сложнее достичь в этом определенного успеха, поэтому тут нужно знать многие-многие разные вещи. Мы, так сказать, сбежали от Кришны, теперь Кришна убегает от нас, и повторяю Хари Кришна, и не чувствую, он убегает куда-то Кришна. Я убежал от него, я продолжаю от него убежать по этому материальному миру, он в моем сознании тоже не фиксируется. Как его, так сказать, поймать? Богом овладеть нельзя. Мы только можно служить, перед ним только можно склониться, мы можем только предаться. То есть это вот развитие правильного отношения в этом процессе. Одно дело, я просто ради любопытства начал повторять Хари Кришна мантру. Я помню, что я первый раз начал это делать, когда я прочитал там, в каком-то там 82-м или 83-м году, значит, интервью с Джорджем Харрисом, еще какой-то там самоздатовской, повторяйте Хари Кришна мантру, будьте счастливы. Я думаю, надо попробовать. Джордж Харрис, небольшой авторитет, какие-то четки сделал. Начал повторять, ничего не почувствовал, бросил, какая-то ерунда. То есть не было никого рядом, кто мог бы помочь, кому сказать. Вот. Поэтому здесь процесс взращивания имеет значение. И при этом это те, кто вот именно обеспечит эту вот безопасность на самом глубинном уровне. Они объясняют нам все эти вот тонкие моменты, как воспевать святое имя. Интересно, вот в этой книге Нандхара Махарадж «Джапа медитация» дает такие опытные советы. Значит, когда мы повторяем святое имя, то, говорит, наше тело должно превратиться в кафедральный собор трансцендентного звука. Кстати, образ такой, да? Были когда-нибудь в кафедральном соборе? Такая акустика, смотри, там звук такой, заполняет все пространство, да? И теперь это обозначает, что, скажем, звук, произнесенный где-то благодаря хорошей акустике, распространяется повсюду, да? Так вот, допустим, очень мощный образ, говорит, наше тело должно стать кафедральным собором трансцендентного звука. Это означает, что я повторяю Хари Кришна мантру, не только, так сказать, там, что-то там, какие-то живые существа рядом слушают, а я нет. То есть все мое бытие должно быть полностью пронизано этим святым. Он дает другой там совет, что, допустим, мы должны эту Хари Кришна мантру, как бы этот вот поток звуковой, это сам Кришна, направлять именно в сердце, где душа, это вот самое главное, центральное, чтобы происходил этот процесс пробуждения, роста. Потому что, чтобы душа, душонка, точнее сейчас, чтобы она стала махатмой, великой душой, она должна расшириться, она должна вырасти. А рост обозначает, только возникает тогда, когда ее кормят чем-то. То есть это сознание должно быть, нет, вернее, звук должен не просто куда-то там вовне распространяться, он должен сюда попадать, в душу, внутрь, в сердце непосредственно. И тогда на основе этого живое существо начнет совершать преданное служение, то есть деятельность. Душа растет, когда она делает что-то для других, для Бога, для других, тогда она начнет расти реально. Эгоизм сужает, потому что я делал только все для себя, я такой вот эгоистичный, только на себя, под себя, поэтому эгоизм сужает сознание. Преданное служение, то, что расширяет, делает живое существо реально махатмой, отдающим, он сияет от этого своего бескорыстия, чистоты, от желания служить и желания отдать. Это все естественные эффекты правильного воспевания. Когда человек правильно воспевает, у него правильно все идет, правильно служение, правильно отношения строятся, потому что Кришна проявляется. Много разных таких особенностей. А если у нас не хватает вкуса к воспеванию святого имени, это обозначает, что есть вкус к каким-то другим вещам. Господь Читания сказал, что это за три вещи, к которым у нас есть вкус. Дханам, джанам, сундарим, материальные богатства, дханам, джанам, последователи, слава, сундарим, общение с противоположным полом, уж нас привлекает. Нет вкуса к святому имени, значит, есть вкус либо к одному, либо к другому, либо к третьему. С другой стороны, я думаю, ну а как же так? Я обычный человек, у меня семья, у меня работа, да? А я работаю, я хочу заработать деньги, у меня семья, я люблю свою жену или мужа, своих детей. Ну что же это вот? Как, куда же я денусь от этого дханам, джанам и сундари? Мне приятно, когда мне говорят, что я там какой-то великий там или еще, да это будет джанам, какие-то люди за мной идут, и я чувствую себя, ну смотрите, там каким-то лидером. Это же приятно для моего эго, да? Если я живу в этом материальном мире, ну куда же деваюсь от этих трех соблазнов дханам, джанам и сундари? Куда я от них денусь? Если я думаю, сижу с этими четками и думаю, сейчас если я полностью предамся святому имени и испытаю вкус, значит пропадет вкус к этим вещам. А если пропадет вкус, моя же материальная жизнь рухнет. Готов ли я к этому? Готов ли я поддерживать свою семью, заниматься этими вещами, если к этому нет вкуса? Просто как рутину тянуть, как бурлаки на волны. Все, ухнем еще раз. Какой смысл? Мы с радостью делаем те вещи, которые нам радость приносят, понимаете? Вкус какой-то. Итак, я повторяю святое имя, и у меня нет вкуса, значит, есть вкус к другим вещам, а от других вещей как мне отказаться, это жопнет моя материальная жизнь. Или что, если у тебя должен развить вкус к святому имени, и моя семейная жизнь превратится в жизнь святого Тукарама. Смотрели фильм «Святой Тукарам»? Какая у него семейная жизнь была? Высший класс вообще. Ничего не делал для семьи. Жена, там, дети, ты бы хоть что-нибудь сделал, он говорит, Хари Кришна, все равно Господа. Нам нужна такая семейная жизнь. Думаю, что святой Тукарам, он, конечно, в другом ачарье, но только не в семейной жизни. Я вам так скажу, да? Вот, то есть, и человеку предстоит выбор какой-то, отказаться от вкуса того или другого. То есть, здесь много разных тонкостей, действительности. И вайшнавы — это те, кто ведут нас, которые показывают, что, как, зачем, постепенно, так сказать, чтобы эта вот наука преданного служения, она реально подняла нас, чтобы, так сказать, все очень гармонично в нашей жизни было. То есть только вайшнавы могут дать нам вот это вот высшее убежище или безопасность на этом четвертом высшем духовном уровне. Поэтому ответственность старших, ответственность учителей, родителей, брахманов, брахманической культуры состоит в том, чтобы передать людям, передать своим подопечным, ученикам, последователям, детям вот это понимание, этот вкус, эту ценность, тогда и поколения будут уважать друг друга, потому что они будут не просто представителями разных материальных культур, а они будут представителями одной единой духовной культуры. Это уже совершенно другие вещи. Вот. И в этом состоит ответственность. Если старшие не передают этого, то традиция нарушается, все люди разные, возникает уже какое-то такое полное непонимание. И возникает негативная ответственность, то есть люди, которые занимали положение родителей, учителей, тех вот старших, тех, кого слушали, они становятся ответственными, и если их подопечные деградируют, они фактически, так сказать, стягивают вниз и других. Арджуна описал всю эту систему, весь этот, как бы, трагедию общества в первой главе Бхагавад-гиты, когда он говорит, что если мы сейчас убьем этих мужчин, этих старших семей, вот, то нарушатся семейные традиции, женщины впадут в безверие, у них появится нежеланное потомство, это потомство перестанет совершать поклонение предкам, и предки падут с райской планеты Петрологи, то есть так разорвется связь поколений, таким образом все общество ввергнется в ад. Ты меня это хочешь толкнуть, Говинда? Не, я не буду в этом участвовать, сказал Арджуна Кришна. Но Кришна быстро, так сказать, ему объяснил, что все не так плохо, вот все будет хорошо. Вот. Но тем не менее, мы знаем, что есть вот эта вот связь и преемственность поколений, вот, и у старшего поколения, у тех, кого слушаются учителя, родители, отец, мать, на них лежит огромная ответственность, духовная ответственность, о которой мы говорили. Если она не исполняется, то Теперь эта ответственность становится их ответственностью, и они сами лишаются хорошего, так сказать, потомства или хороших тех, кто в будущем могли бы, так сказать, спасти нас из каких-то не очень благоприятных обстоятельств, в которых мы можем оказаться. Обидно будет оказаться в положении отца Джона Леннона, который, так сказать, не вложил как бы, в воспитание своего сына ничего, и в старости он остался ни с чем, только с горечью, так сказать, что там прервалась связь отношений, и как бы он урочитывал как-то. На этом мы закончим. Какие-то есть вопросы? Извините. Так, если Джон Леннон прогнал отца, и вы считаете это правильно, как быть с уважением старшего? Я не сказал, что я считаю это правильно. Это исторический прецедент, который я привел. И, скажем, что было, то было, скорее всего, его папа, наверное, больше не заслужил. Это был чисто кармический зачет, элементарно сказать, потому что ни тот, ни другой не занимались духовной практикой. Вот. Скорее всего, это было неправильно со стороны Джона Леннона, но, скорее всего, это была просто реакция, как еще могло быть иначе? Как еще могло быть иначе? Я не считаю это правильно. Вот. Но это было последствие. Какой смысл обсуждать последствия? Давайте говорим о причине. Давайте говорим о причине. И причина была в том, что его отец сам отверг его, поэтому его сын отверг его позже. Энергия Харе – это энергия наслаждения Кришны. Скажите, пожалуйста, чем наслаждается Кришна? Как чем? Энергией наслаждения. В строгом смысле слова, Кришну нельзя отрывать от энергии. Когда мы говорим Радха и Кришна, это неправильно. Правильно, это Радха Кришна. Это одно существо. Просто ради игр он разделяет себя на двое. Но по сути это одно существо. Нету Радхи и Кришны. Есть Шиши Радха Кришна. Это абсолют. Но ради трансцендентных лил они разделяются, они неотрывно связаны. Поэтому сказать, чем наслаждается Кришна, фактически наслаждается собой. Своей энергией наслаждения. Далее, какой-то длинный вопрос. Исходя из этого стиха, получается, что наши родители, пусть они и не преданные Господу, так или иначе, седлок родителей исполнили. И мы ведь пришли к сознанию Кришны и идем по пути освобождения. Это не они исполнили свой долг, это Кришна исполнил свой родительский долг, дав нам духовных учителей. Родители не совсем его исполнили, но мы не будем, как Джон Леннон, сказать, себя вести. Вот, мы, наоборот, их благословим и, став преданными, мы поможем им так же. Даже если они не следуют этому процессу, тем не менее, если в семье появляются преданные, то другие люди тоже прогрессируют там. А второй вопрос. Шрила Бхактисиддханта говорил, что имел бы сотни детей, если бы мог их вывести из самскары. Если бы он не чувствовал себя квалифицированным к этому, то что же делать обыкновенному человеку? Может ли он вступать в семейную жизнь, зная это? Спасибо. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур делал очень много радикальных заявлений. Вот. Поэтому, к нашему счастью, ачарья нас, Шрила Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура мы воспринимаем с большим почтением через Шрилу Прабхупаду. Шрила Прабхупада адаптировал многие вещи. Если мы послушали сейчас бы лекцию Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, эго большинство из нас бы не выдержало всех тех вещей, которые он говорит, бескомпромиссных и очень жестких. Вот, поэтому нам Кришна послал Шрилу Прабхупаду, который чуть-чуть в такой более мягкой, милостивой, адаптированной форме принял нас всех. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура считал любого, кто не повторяет 64 круга мантры, просто падшим, безнадежным. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура был очень таким, как сейчас бы сказали, экстремальным, радикальным отчаянием. Вот. Поэтому он, так сказать, он дал нам такого сына своего, Шрилу Прабхупаду, который более такой, так сказать, приемлемый для нас, людей бестолковых кали-юги, все эти вещи дал. Вот. И более того, нужно, конечно, понимать, что Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура в этих словах, он проявил свое, конечно, полное смирение. Вот. И мы не можем только одну его фразу брать из контекста. Он говорил также много других вещей. У него были ученики грихасхи, к которым он относился весьма лояльно. Вот. Поэтому это не единственное часть, что он сказал. Он много чего другого говорил, тоже обнадеживающего для нас. Вот. К примеру, бы сказать, Шрила Прабхупада, его дети тоже не стали преданными. По-серьезному, так, по большому, да, счету. Вот, и можно сказать, что, что Прабхупада не был квалифицированным, но он был суперквалифицированным. В чем же дело? Очень интересный ответ дал мне этот вопрос Харишавари Прабху. Вот, пользуясь такой возможностью, хочу сказать, что я являюсь куратором форума на сайте Krishna.ru. Вот, я вас туда приглашаю зарегистрироваться. Я так, чему говорю, что там есть разделы разных духовных усилий, я там веду свой раздел. В одном из ответов на этом форуме Харишавари Прабху, который был полтора года слугой Шрилы Прабхупады, его секретарем, он дал очень интересный ответ. Он говорит, что это очень хорошо, что его дети не стали такими серьезными преданными, иначе бы исход случился с огромной проблемой сейчас. Потому что в Индии есть традиция вот этого, как сказать, кастовой гастами, по наследству передавать. Если бы его дети стали серьезными преданными, они бы унаследовали искон со всем его хозяйством, ребяти и так далее. Мы бы сейчас столкнулись с такими проблемами, о которых мы сейчас даже не подозреваем вообще. Он говорит, поэтому давайте так, у Кришны свой трансцендентный план, все его дети, они без сомнения получат огромное благо, поскольку они дети Махабхагаваты, великого преданного, он им так даст благо. Вот. А если бы они стали преданными, то мы бы обрели огромные проблемы с разделом, там, с юридическими сферами. Вот. И в Индии действительно серьезные проблемы. Индийская юриспруденция – это что-то из области трансцендентного, невообразимого. Если там застрянешь, то не вылезешь оттуда. Вот, поэтому он говорит, это хорошо, что и что-то еще. Вопрос. Если человек в духовном звании саньяси обладает гордостью, завистью, не здоровается при встрече и очень снисходителен в общении с младшими, преданными, стоит ли испытывать к нему уважение? Уважение нужно испытывать даже к муравью, вот, кому угодно. Не наше дело обсуждать старших людей. Человек мог не поздороваться, ну, по разным причинам. Сегодня утром я, так сказать, с кухни, сегодня там наш дальневосточный регион, к счастью, так сказать, дежурит, я там перебирал гречку и возвращался в обычной такой одежде, вот, с кухни, и смотрю на ступенечку, кстати, вообще не сюда пробыл рядом. Ну, было мокро, я не стал дундовать падать, но я так склонился, как мог, стал. И говорит, он меня даже не заметил, хотя мы с ним лично знакомы давно. Я что должен, какой вывод я должен сделать вообще? Никакого. Он думал о чем-то другом, о своем. И вообще, кто я такой, чтобы меня замечали. То есть вместо того, чтобы думать, что это гордый саньяси, можно подумать, кто я такой, чтобы меня замечали. Это будет более правильный подход. Человек мог думать о чем-то своем. На самом деле, чувство наше связано с умом. Если человек о чем-то думает о другом, хотя, может быть, глаза смотрят на нас, реально он может нас не видеть, потому что сейчас он о чем-то думает. Он мог просто быть в каком-то настроении своем или там погружен в какие-то другие вещи. А вот в конце концов мы не такие, может быть, великие, чтобы нас обязательно замечали. Поэтому из этой ситуации не нужно делать выводов про саньяси. Нужно делать вывод про себя. Вот. И даже если, скажем, этот старший преданный в чем-то, допустим, гипотетически неправ, то не волнуйтесь, так сказать, у Кришны есть механизм корректирования всех этих вещей. Это не наше дело. Это не наше дело. Не дело младших, как-то там оценивать старших. Но уважать нужно всех. Даже муравья. Это наша, это вайшнавская ведическая культура, это культура уважения. В идеале это культура любви. Нет любви, минимальный уровень это уважение. Вот. А оценивать тут могут быть разные варианты. Я тут на днях тоже попал в перекрестную ситуацию, так сказать, без вины виноват он оказался. Вот. Но сказать, я подумал, что, видимо, Кришна от меня хочет какого-то нового понимания. Ну что поделать? То есть я не буду сейчас старших за это осуждать, я как бы в себе стараюсь переосмыслить эти вещи. И последний вопрос, что тут, что означает прическа нынешних Кришны и зачем она? Ведь сам Кришна со своими друзьями на изображение с нормальными волосами. Спасибо. Прически у кришнаитов разные бывают. У женщин свои женские прически остаются. Шикха, этот хвостик на затылке, это в строгом смысле слова брахманическая прическа. Брахманы, совершающие яги, пандиты, ученые люди носят такие прически. Я помню, несколько лет назад я совершенно в таком жутком виде, там, в каких-то шортах, там, какой-то майке, такой небритый весь, в Дели какой-то магазин забежал. Магазин был такой очень солидный, я не забежал, но там рикша, у них там какая-то мафия, они там. Я тебя повезу туда, завезу тебя в этот магазин, у них там какие-то свои проценты, там какие-то свои договоры. Я говорю, мне покупать ничего не надо. Я говорю, магазин такой, он говорит, ты зайди просто, что меня там отмечают, что такой-то рикша привозит там. Я в таком виде вообще каком-то жутком из этого Дели грязного, потного забегаю в этот магазин, там стоит такой швейцар, солидный вообще в такой форме, там магазин супер, там фонтаны какие-то внутри магазина, все из белого мрамора, музыка играет. Я тут захожу в такой какой-то грязный вообще, там небритый какой-то вообще, там, из этой шикхи, это единственный признак вайшнава, который у меня был. И этот солидный такой швейцар говорит: заходите, пандит, помилуйте передо мной. Он по моему этой штуке опознал, так сказать, ну, понял, что я пандит, что я там шастры изучаю. То есть в Индии это прическа брахманов, людей, которые совершают яги, которые изучают священство. Такая, скажем, такая интеллигенция ведическая. Вот. И Шрила Прабхупада, в принципе, ввел эту традицию. Это не, эти вещи не являются, можно сказать, принципиальными, но как часть традиции, мы сохраняем это. Если так, с точки зрения такой, скажем, уже прикладного значения, наиболее два я слышал, скажем, толкования, то шитха буквально обозначает флаг или там сноп пламени. Вот. И вот, скажем, находясь здесь вот на макушке в районе верхней чакры, она обозначает то, что человек, скажем, достиг определенной вершины, знаете, как вот у альпинистов есть такая традиция, на гору залезли, если там флаг поставить. Это значит, что мы тут были, достигли вершины, флаг поставили. Так вот, шикха, как флаг, обозначает, что мы добрались, так сказать, до высшего уровня понимания и установили его, это наше знание. Вот. А второе значение шикхи, это волосы действуют как антенны, они улавливают разные вибрации. Вот. И вибрации в Кали-Югу обычно не очень хорошие. Вот. Поэтому, так сказать, когда такая прическа, знаете, как у незнайки, в разные стороны волосы торчат, вот, то много разных вибраций не очень хороших на шум поступает. Поэтому вайшнавы стараются либо сбривать, либо покороче хотя бы, так сказать. Единственная антенна, которая остается, это вот тут вот, в виде шики, которая правильные вибрации улавливает. Ну вот мой ум этими двумя объяснениями удовлетворился, и я больше ничего к этому не смогу добавить. Я прошу прощения, я не смогу сейчас отвечать больше на вопросы, потому что меня 3 часа уже вызывает к себе мой духовный учитель. Вот. Всем большое спасибо. Шрила Прабхупада. Ки джай.